Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Всем здравствуйте! В эфире программа «Культурное путешествие», в студии Полина Ступак и Марат Сафаров. Марат, добрый день.
Добрый день, Полин.
Сегодня мы, наконец, обратимся к одному из наших с Маратом любимых мест. Беседовать будем о знаменитом на весь мир пригороде Санкт-Петербурга Петергофе. Однако мне бы хотелось больше внимания уделить Петергофу, который знают не все. Ну, если спросить любого туриста, что такое Петергоф, конечно же, он скажет, что это пышный, роскошный дворец и грандиозная система фонтанов. Так-то оно так, но мало кто знает, например, об уютном, красивом парке Александрия, о достопримечательностях вне музея-заповедника, а таких тоже немало. Да и в самом дворцово-парковом комплексе есть места, куда многие просто не успевают дойти. Марат, давайте начнем открывать тайны Петергофа, который, к слову сказать, изначально и не задумывался как императорская резиденция. На этом месте должен был быть небольшой путевой дворец, где Петр бы отдыхал по пути из строящегося Петербурга в строящийся же Кронштадт.
Да, ну, во-первых, очень символично время нашего выхода в эфир, поскольку вот прямо вот здесь и сейчас, может быть, еще рановато Петергоф посещать, хотя я вообще сторонник того, что петербургские окрестности, города, музеи эти, дворцовые города, можно посещать в любое время года, они всегда прекрасны, как мне представляется. Ну, бывают, конечно, определенные такие дни, а как мне кажется, Петергоф трудно посещать, поскольку он совсем прямо на Финском заливе, когда вот идет моросящий снег, например, какая-то неприятная такая погода, не позволяющая осуществлять длительные прогулки. Но мы ждем с нетерпением конец апреля, начало мая, когда не просто Петергоф прям в своей красе начинает открываться, но и налаживается уже к тому времени, если так можно выразиться, навигация между Санкт-Петербургом и центром города, да, и Петерговом, когда, например, с Дворцовой набережной вы можете на Метеоре проехали, ну, где-то около часа,
да.
Займет это время, да, и вы окажетесь не просто в Петергофе, но вы пришвартуетесь практически около
практически
фонтанов,
там же, где когда-то сам Петр тоже пришвартовывался,
да.
Ведь недалеко от этого причала расположен музей императорских яхт, да, место тоже выбрано не случайно. А вот то, что вы сказали о символичности выхода именно сейчас, ну, это, знаете, как пословица «готовь сани летом», потому что, конечно же, мы сразу скажем, что многие павильоны пока закрыты до конца апреля и некоторые до середины мая, но, опять же, мне кажется, это хороший выбор в том смысле, что, например, ты можешь посетить Большой дворец, потому что он работает, и еще некоторые павильоны, и тогда, приехав уже, когда будут работать фонтаны, ты сможешь попасть туда, куда, вот, как я уже сказала, обычно просто не успеваешь дойти, времени не хватает, потому что парк действительно и сам комплекс огромный. И мы сразу нашим слушателям скажем, что музей-заповедник Петергоф включает в себя не только сам Петергоф, а еще и Ораниенбаум, о котором мы тоже будем говорить, но уже, наверное, в следующий раз.
Да, ну и, конечно, наша программа в основном, безусловно, сегодня ориентирована на наших молодых радиослушателей, которые никогда, скажем, в Петергофе не были, поскольку те из наших соотечественников, кто путешествовали в Петергофе, знают основную такую топографию, конфигурацию, да, этого замечательного места, а вот кто впервые приезжает, мы проложим эти маршруты. И, конечно, когда сезон совсем скоро, там, через месяц фактически начнется, вы уже будете знать, как, вот, прям как радиогид можете использовать, да, и путешествовать по этому месту. Действительно, очень обширному, неожиданно иногда для многих, поскольку многие полагают, что это вот какая-то компактная такая зона, приехали, посмотрели и уехали. А здесь очень много именно для прогулок. И я полностью с вами согласен, солидаризируюсь, что о Петергофе надо говорить и о внемузейном. То есть о тех объектах, которые, может быть, и в печальном состоянии находятся, и требуют серьезной реставрации, а некоторых уже и нет, они утрачены были в годы Великой Отечественной войны прежде всего, и на этих местах не были, допустим, восстановлены. Но, тем не менее, вот это вся та часть истории Петергофа, которую необходимо знать, потому что она вот всеми нитями своими связана с русской историей. Не только с августейшим пребыванием там, но и с какими-то очень важными, грандиозными иногда историческими событиями.
Ну, вот мне кажется, кстати, что вот вы сказали о молодых слушателях, о людях, которые там уже были, для них также может быть парк Александрии открытием, потому что ведь действительно долгое время он пребывал в запустении, потому что все силы были брошены на Петергоф, на его восстановление после Великой Отечественной Отечественной войны. А Александрия, если я все правильно помню, где-то в 2010 году уже можно было гулять и видеть отреставрированные павильоны и их интерьеры. И вот это, кстати, я говорю, что многие мои даже знакомые, с которыми я ездила, они этот парк для себя вообще впервые открыли, хотя в самом Петергофе они были уже раз 10. Кстати, Марат, вот я вспоминаю свои впечатления. Первый раз я туда попала тогда, когда он назывался Петродворец.
Да, это вот очень важная такая часть топонимической истории пригородов Санкт-Петербурга, Ленинграда, когда в годы Великой Отечественной войны, уже в 1944 году, собственно, при освобождении, это место получило новое название. Считается так, ну, во всяком случае, так принято в литературе считать, что вот, значит, дескать, немцы разрушили всё.
Немецкое название
принесли,
и нехорошие,
да, столько бед, да,
воспоминания.
Да, нехорошие воспоминания. Не знаю, насколько это. Мне кажется, что это вообще решалось как-то не в Петергофе явно и не в Ленинграде, может быть, даже, потому что совсем скоро, в конце 40-х годов, получит новое название Арненбаум, да, он будет назван Ломоносовым. Но в то же время есть и обратный процесс, когда Невский проспект, это, может быть, для кого-то будет удивительно, назывался до того же 44-го года проспектом 25 октября назывался, да, в память о, собственно, событиях Октябрьской, да, революции, да. И, собственно, понятно, что в обиходе людей он назывался Невским, но, тем не менее, официально имел другое наименование, только в 44-м году историческое имя вернулось. А здесь вот наоборот. Петергоф был Петродворцом. Причем это же ведь перевод неверный.
Неверный абсолютно, но я хотела просто сказать, что Петергоф Петергофом, а район, в котором он находится, все равно называется Петродворцовым.
Петродворцовым, хотя вот это голландское, кстати, а не немецкое, да, изначально. Название Петерхоф, оно означает совсем не дворец, а двор.
Двор Петра.
Двор Петра, поэтому надо было его уж как-то назвать Петровский двор, я не знаю, как-то вот так.
Но это тогда бы это не было резиденцией такой шикарной. Кстати, ведь она изначально должна была строиться в Стрельне, но знаменитый архитектор Миних уговорил Петра Первого все-таки не в Стрельне, потому что там будет слишком все сложно для строительства, а вот эти вот ропшинские высоты как раз очень подходят. Плюс, конечно же, визит Петра в Францию, да, его восхищение Версалем, ну и, конечно же, победа над шведами. Все это сложилось.
Да, поскольку Миних это потом впоследствии политический деятель знаменитый, да, а он посчитал, что водные феерии, которые запланированы, так называли фонтаны, да, они в Стрельне приведут к наводнениям. То есть почти на 10-верстовую такую зону все будет затапливаться, заболачиваться. Поэтому нужно как-то вот в более сухих местах. И вот так сложилось, что в Стрельне позднее появится знаменитый Константинский дворец, а вот, собственно, освоение территории, загородной резиденции здесь. И она фактически распланирована Петром Великим. Это вот очень интересная история. Монарх не только кораблестроитель, но и монархоградостроитель. Мы все это знаем по согласно
истории. Я бы его еще так аккуратно назвала фонтаноустроителем, потому что все, что мы... Вот, кстати, как нам с вами грамотно маршрут наших слушателей построить? Они сначала идут в парк, гуляют по нему, потом во дворец. Или сначала во дворец, потом в парк. Вот для меня всегда это была загадка, потому что хочется успеть все просто невозможно. А если уж ты приезжаешь туда с ребенком, то, конечно же, парк для ребенка это прежде всего, куда он должен пойти. И вот эти все фонтаны-шутихи к их построению, к их созданию, к макету, к чертежам Петр Первый приложил непосредственно свою руку.
Я с вами полностью согласен, что в парке, конечно, гулять приятно, и потом вот впоследствии как-то напитавшись воздухом Финского залива зайти во дворец, но в реальности получается все совершенно иначе. Конечно, большая часть туристических наших групп, они идут в Большой дворец, и даже индивидуальный турист, потому что есть такая история, да, она, может быть, в Петергофе не так ярко выражена, как, скажем, в Царском селе, уж такого переизбытка туристов. А сейчас, к сожалению, я думаю, что в этом году музейщики очень многие будут уже завидовать сами себе прошлогодней давности, потому что по известным, да, причинам глобальным, связанным с коронавирусом, значительная часть наших
будут
иностранных туристов.
Будут избегать таких,
да,
мест, да. Ну, я все-таки надеюсь, что к лету, может быть, это все-таки как-то поуляжется, будет спокойно, потому что все равно жизнь идет своим чередом.
Надеемся,
и при определенных,
да,
обстоятельствах.
Желаем музеям процветания. Ну так вот, большая часть туристов все-таки боится того, что будет ограничено время посещения, или там группы будут, или что. Давайте сначала во дворец, раз уж приехали в Петергоф. Поэтому, конечно, большая часть там находится, а потом уже несколько утомившись.
Посмотреть в Нижний парк, а еще есть Верхний сад, а еще Александрия. Вот тут на самом деле очень сложно. Мне кажется, в Петергоф нужно приезжать 2, 3, 4, 5 раз.
Да. Что касается фонтанов-шутих, это очень хорошая такая история. Смешная. история, с одной стороны, а с другой стороны, она абсолютно такой атрибут эпохи. Вот я нашел цитату из работы Дмитрия Сергеевича Лихачева. Вот он пишет: «В садах барокко гораздо отчетливее проступал элемент отдыха от серьезного». Как же нам его не хватает, да? «Подстриженные в виде людей, зверей, ваз, колонн, кусты и деревья – характернейшие для барокко курьезы. Такие же, как шутливые фонтаны, шутихи, тайные скамьи, обманные перспективные картины, создававшие иллюзию продолжения аллей или открывавшие виды на природу, села, ложные строения и так далее».
Так и представляю, как он там гулял.
Да, вообще, мне кажется, Петергофу очень везет на людей, которые окружают его своей заботой. Вот Дмитрий Сергеевич Лихачев его изучал. Хотя, безусловно, он исследователь древнерусской литературы, но он наше все, если говорить, да, о русской культуре. Мы с вами посмотрели замечательно. Его весь пересмотреть невозможно, потому что он, по-моему, 20-серийный, да, цикл.
Серий, да.
Но несколько на свой выбор, да, посмотреть наши коллеги на телеканале «Культура» несколько лет назад сняли большой, грандиозный цикл, посвященный Петергофу.
Петергоф,
и
да.
Там не только кадры, ну, с кадрами сейчас мало кого удивишь профессиональной съемкой. Там замечательный закадровый голос петербургского актера Сергея Дрейдина. Мне кажется, что вот из наших современников вот каждому периоду соотносится какой-то свой петербургский голос, да, был голос Ефим Захарович Капеляна, как мне кажется, петербургский, был голос Товстоногова. С нами голос Олега Валерьяновича Басилашвили, Алис Брунны Фрейндлих. Вот есть какие-то петербургские голоса, которые вот как-то очень соотносятся со своим городом. А вот, мне кажется, современный такой петербургский голос, интеллигентный голос, олицетворение символа — это Сергей Дрейдин. И он озвучивает этот фильм так классно, так тонко и так проникая вообще в ткань Петергофа, а не только просто вот характеризуя разные исторические события. И музейщики здесь всегда первоклассные. Вот на сегодняшний момент Петерговский музей, вообще весь этот огромный музей-заповедник, огромное это хозяйство возглавляет замечательная Елена Яковлевна Кальницкая, которая легендарный музейщик, при том, что она возглавляет Петергоф по таким музейным нашим русским меркам-то не очень-то и долго. С 2009 года, а до этого Михайловский замок, музей в самом Петербурге. И при ней, конечно, вот как-то все здесь активизировалось, завертелось, закрутилось, и многое очень было сделано за эти годы в Петергофе с точки зрения восстановления. Но опять же повторимся, все это ограничивается музеем-заповедником. А то печальное, что в Петергофе многие видят, это уже за пределами официальных, да, административных границ заповедника. И там очень много работы, конечно, предстоит.
Ну вот, кстати, очень многие любят как раз такие вещи. Да, вот, например, развалинам английского дворца, наверное, самое главное, да, потеря Петергофа. И вот ты видишь эти камни, ты видишь вот этот вот большой камень, на котором написано, что здесь было когда-то, ты вспоминаешь историю, ты начинаешь читать и копать, что здесь было, это тоже очень интересно. Но, к сожалению, да, Великая Отечественная война Петергоф не пощадила, и когда были освобождены от немецких захватчиков эти земли, то, конечно же, то, что они, пришедшие туда солдаты, увидели, практически ничего не осталось.
Да, надо сказать, что те наши гости, которые бывают в Петергофе сейчас, они и представить себе не могут, хотя есть щиты информационные, напоминающие о том, что было, что стало, фотографии военных лет, что даже сам Большой дворец, который роскошный ныне, да, он фактически был в руинах. Что Самсона не было на его месте, фактически.
И тот Самсон — это уже не тот Самсон.
Это не тот Самсон, да. И очень многого чего нет, потому что в Арненбауме, потому что на Финском заливе, потому что это была линия фронта. И, конечно, Петергофу очень повезло с реставраторами. Да, музейщики сохраняют, создают экспозиции, организуют выставки, налаживают музейную жизнь. Но всего бы этого не было без реставраторов. Это очень известная история советских времен. Такое, ну что ли, почитание реставраторов. Реставраторов не только эрмитажных, которые работали в одном из главных музеев страны, но и царскосельских, и петерговских, и те, которые служили в Арненбауме. Сколько многое они сделали, домыслили своим талантом, но при этом не выходя за рамки того, что было, да, потому что это реставратор, это не художник. И сколь многим мы им обязаны.
Хочу сказать, что, конечно, когда вы там окажетесь, танцевальный зал, чесменский зал, тронный зал, огромная коллекция музеев, вас, безусловно, поразит. А мое любимое место во дворце – это дубовый кабинет Петра I. И он сохранен практически в том виде, в котором он был. Личные вещи, среди которых можно увидеть дорожные часы немецкого мастера. На такие вещи всегда обращаешь внимание. И вот для меня, например, они наиболее ценны. То, что мы имеем, слава богу, возможность это все увидеть. Поэтому, конечно же, не упустите из своего внимания Большой дворец. Мы много про него не будем рассказывать, потому что, мне кажется, в общем и целом все про него знают. И кто его строил, и зачем его строили, и что его там какое-то время он был и заброшен, потом снова возобновилось, да, и что резиденция была не здесь, но потом снова вернулась императорская семья. семья в этой стенке.
И любовь и нелюбовь Екатерины к Петергофу.
Да. Но вот кто не знает эти истории, такое домашнее задание почитать самим, потому что наша программа, она все-таки, наверное, не рассчитана на то, чтобы мы будем историю рассказывать, но мы хотя бы намеками очертим то, что обязательно нужно не упустить. У нас короткий перерыв, несколько минут на новости, после них мы вернемся в студию, продолжим нашу беседу.
Культурное путешествие. Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Мы снова в студии. Программа «Культурное путешествие». Полина Ступак и Марат Сафаров. Мы сегодня говорим о Петергофе. И, конечно же, нужно посетить и дворец Марли, и Эрмитаж, и вот Екатерининский корпус. Он, правда, сейчас закрыт на реставрацию. И туда вы попасть не сможете. А вот я, когда там была, замечательный гурьевский сервиз можно было увидеть. Все такой императорский, почти 5000 предметов. Потрясающе, я помню, зависала очень долго над ним. Дворец Монплезир, кстати, первая картина. Картинная галерея в России появилась именно здесь. А Петр Первый собирал, как мы знаем, картины, их было очень-очень-очень много. Ну, а я, Марат, предлагаю перейти все-таки в парк Александрия, причем туда можно переехать, скажем так, на трамвайчики и по парку тоже поездить с экскурсией и о знаковых местах, постройках и вообще об истории этого места вам обязательно расскажут. И мы тоже сегодня, наверное, остановимся чуть подробнее, потому что все-таки это место, куда мало кто доходит, а мне хотелось бы, чтобы о нем знали и туда приходили. Как-то вот это место мне даже ближе. Да простят меня все почитатели Большого дворца и Нижнего парка, и Верхнего сада.
Да, ну вот вы сказали о Монплезир, да, о дворце, который располагается такой в основной части Петергофа. «Мое удовольствие» переводится с французского петровского слова. А в Александрии ей предшествовал другой дворец, Монкураж, «Моя отвага» Александра Данилчикова. Угу. Ну, Александр Данилович, судьба, как известно, сложилась в конце карьеры, мягко говоря, неудачно, поэтому, собственно, и следов от этого дворца никаких не осталось.
Кстати, Марат, а вот я скажу, наверное, что осталось, ну, такие, знаете, намеки, потому что там есть руинный мост, и вот он как раз назван в честь руин того дворца, который когда-то здесь возводил Александр Меньшиков.
Да, такая есть история, поскольку там же была такая месть со стороны новых властей, что земли передали Долгоруким, то есть его политическим противникам. Ну, у Долгоруких, говоря современным языком, инвестиций не хватило, они не смогли, значит, что-то там построить, поэтому были пустые места Долгоруких. Ну, фактически такие, можно сказать, огороды даже, какие-то пустоши. И фактически все начинает развиваться при Анне Иоанновне. Вообще, Анна Иоанновна удивительная такая была женщина. Она же ведь и охотницей была, кстати говоря. Она там устроила целый зоопарком нельзя это назвать, потому что это все негуманно очень. Туда свезли кого только там, олени, буйвол, даже тигров привезли. И, значит, иногда их из таких павильонов выпускали. И императрица Анна Иоанна, кстати, проведшая свою юность-то совсем не здесь, конечно, а в Подмосковье, в Измайлове, на охоте, в Сокольниках. Она и здесь, значит, наслаждалась охотой, стреляла в животных. Там были гончие собаки. Вообще все было очень устроено под ее лад, и Берон ее тут навещал. Такая была ее резиденция. Но фактически после эпохи дворцовых переворотов, если вот брать Екатерининское время, начинается упадок и того, что впоследствии получило название Александрии, да и вообще всего Петергофа, потому что все перемещается в царское село. Екатерина II, она, не сказать, чтобы она не любила или ненавидела там Петергоф, мне такие крайние оценки как-то кажутся неверными. Но многое здесь напоминало о Елизаветинской эпохе, о Петре III даже, даже в символике дворца, символики здесь много, ее надо разгадывать и читать. Екатерину это несколько напрягало. И поэтому веселый такой, открытый, бравурный мир царского села ей был гораздо ближе.
Ближе. В отличие от Александры Федоровны, которая наоборот, ее это все напрягало, вся эта шумиха, и она хотела такого уединенного места. И, собственно, почему Александрия? Да, это вот имение уже получил Николай I, который подарил его супруге Александре Федоровне. И, собственно, тогда все это получило название собственное Ее Величество, дача Александрия.
Да, и тут начались уже грандиозные постройки. Ну, грандиозные они, может быть, в сравнении с Большим дворцом или с Царским селом. Они, конечно, гораздо скромнее, они очень уютные.
Вот мне кажется, что они действительно идут по контрасту, да? Ну, собственно, как и эпохи разные, да? Потому что мы знаем такой Золотой век Екатерины, Елизаветинская, барокко. Здесь уже немножко другое, конечно же, и более уютное. И, кстати, вот та самая дачная история началась именно отсюда. Вот любовь многих наших соотечественных к дачному быту, к выезду лет летом на дачу. Все в общем и целом, многие оттуда растут.
Конечно, безусловно. И еще очень важная черта: да, все очень хорошо организовано, но все очень функционально. То есть не строится только ради того, чтобы грандиозную анфиладу комнат пройти, да. А все сделано так, чтобы все службы работали здесь, была жилая часть, публичная часть. И, конечно, классическим таким выражением этого всего стал дворец-коттедж, который фактически центральное такое сооружение Александрии. И императрица, вот Александра Федоровна, да, действительно, уединение, убежище, очень уютное место. Мне кажется, еще вот для немок, которые пришли на русский престол, это место было еще символично, ведь Финский залив, он вот в Петербурге, мне кажется, Балтийского моря как-то не хватает. А все мы знаем, что Петербург на Балтике, а вот где вот там он там на Балтике-то? Надо куда-то искать где-то эту Балтику, куда-то на окраины, в порт идти. Конечно, Нева так выведет вас, но тем не менее. А здесь Финский залив на берегу, и вот эти немецкие, значит, женщины, которые выбрали другую родину, приехали в Россию, мне кажется, они так вот смотрели из окон своих
вспоминали
дворцов,
свои
вспоминали
детские годы, возможно,
детские годы,
да.
А там где-то на другом берегу Германия. Ну, для Екатерины, например, это был прямой берег фактически, да, север Германии, для кого-то иначе. Поэтому вот такое символичное место. И более того, еще интересно, что, будучи уже православными, эти императрицы, а вот в данном случае при Александре Федоровне это началось возведение, появилась готическая капелла. Она православная церковь. Но если не знать о том, что она православная, можно подумать, что вы где-нибудь в Италии.
Собственно, находитесь. У нее еще есть название «Церковь святого Александра Невского». Очень действительно впечатляющее сооружение. Я еще помню, как она была на реставрации, и мы туда не могли попасть, а нам очень хотелось. И только вот в 2006 году, кстати, она была освящена, и событие это было вот приурочено к церемонии захоронения останков российской императрицы Марии Федоровны.
А
да,
тоже ведь символично.
Александра III.
Всем сердцем Мария Федоровна Дагмара, да, датчанка, приняла православие, прожила большую часть жизни в России, потеряла здесь своих детей двух, внуков. Такие трагедии в ее судьбе произошли, да, покинула она Россию, через Крым она уехала, как известно. И вот так она вернулась сюда, потому что все равно и в Копенгагене она продолжала оставаться православной. И отпевание очень символично происходило в готической капелле в Петергофе в Александрии, а, как мы знаем, ее останки теперь захоронены в Петропавловской крепости рядом с Александром III, с ее мужем. Вот эти все имперские истории, они вот здесь, в Александрии, как-то прям очень сконцентрированы.
Я хочу сказать, что в коттедж нужно обязательно попасть. Сейчас он работает, правда, только по выходным, на зимний сезон. У него такой режим работы, нужно внутрь зайти, действительно вы поймете то, о чем Марат говорил, об уюте этих мест, а кто-то, может быть, посмотрит более внимательно фильм «Приключения Шерлока Холмса», так вот там этот дворец-коттедж выступал в качестве декораций.
Да, фильм, как известно, снял замечательный петербургский кинорежиссер, да, Игорь Федорович Масленников, который, как мне сказал, слушает нашу программу и совсем недавно прислал нам замечательную книгу, посвященную, собственно, своей жизни, как мне кажется, хотя она художественная, она прям такой готовый
вот
сценарий.
Так приятно, когда такие люди слушают программу, да?
Выдающиеся, и, да, люди нашей страны, и они интересны.
Тем больше хочется посвящать выпусков Петербургу, но это вообще мой любимый город, а, в общем-то, есть такая возможность о его пригородах рассказывать, потому что они хранят в себе массу тайн и неизученных всяких фактов. И вот еще одну постройку, которую мы можем увидеть в Александрийском парке, это фермерский дворец Александра II. Тоже зайдите туда, и там, кстати, на втором этаже выставка «Петерговские дачники». Да, мы вспомним, что когда-то сюда стремилась, ну, практически вся культурная элита. И Блок приезжал сюда, и Петр Вяземский, и Иван Гончаров. А в летние месяцы дачи, которые рядом располагались, и купить их было практически невозможно, это было очень и очень дорого, но снять было по силам. И заядлыми дачниками были и Антон Рубинштейн, и Петр Чайковский, Михаил Врубель, Иван Айвазовский. И, между прочим, эти места еще связаны с семейством Бенуа, о котором мы тоже поговорим, потому что я, например, однажды наткнулась на дачу Бенуа. К сожалению, она в очень таком плачевном состоянии. Находится она уже за пределами музея-заповедника, но посещение ее можно совместить со знаменитым парком Сергиевка. Да, вот мы сейчас к этим постройкам перейдем. Понимаешь, какие люди ее строили, кто здесь жил. Можно изучать и изучать очень долго все это. Я вот про дачу-то рассказала, но ведь есть же еще и нижняя дача, которая находится находится прямо на берегу Финского залива. Есть проект ее восстановления, а ведь это тоже знаковое место. Здесь родился единственный наследник Николая II, цесаревич Алексей.
Да, нижняя дача, к сожалению, не сохранилась. Сохранилась фотография, очень интересная, начала 20 века. Можно ее в интернете найти, посмотреть. Она и в музее представлена. Сама нижняя дача на берегу залива, флаг над дачей.
А такая красивая.
Красивая, была. Типичные такие финские камни-валуны вокруг. Правда, они обработанные, так очень красиво это все сделано. И действительно, ну как-то это начало здесь развиваться при Александре III, но фактически Николай II. Потому что Александр III любил больше уже внутреннюю Финляндию. Он, по-моему, в Котку куда-то туда ездил, да, с Марией Федоровной. А вот Николай II и Александра Федоровна, они жили здесь часто. И здесь действительно в 1904 году родился цесаревич Алексей. Поэтому, собственно, это такое вот важное место с точки зрения нашей истории. Но гораздо более важное это то, что здесь, на этой даче, летом 1914 года Николай II, значит, подписал наше вхождение в трагическую Первую мировую войну. То есть можно сказать, что имперская история, мы же очень любили в советское время сравнивать все с 1913 годом. 13-й год – год кульминации империи. Вот 14-й год – это год уже начала ее гибели, и уже к революции дело идет. Я не знаю, насколько, не владею информацией, насколько Николай II там мог выезжать на Нижнюю дачу уже в годы Первой мировой войны. Известно, что его передвижения уже были ограничены. Но, тем не менее, вот последнее лето императорской семьи, спокойное лето, счастливое, оно проходило именно на Нижней даче.
Вообще удивительная история этого строения, потому что здание не рухнуло в годы гражданской войны, осталось целым, что удивительно, во время Второй мировой войны, но было уничтожено взрывом в 60-х годах. Вот теперь мы эту дачу не можем видеть, она в руинированном состоянии, но есть проект ее реконструкции, предполагается, что он будет завершен в 2025 году. Ну, посмотрим, время покажет.
Посмотрим. Существуют уже очень серьезные дискуссии. Они вызваны, конечно, не петербургской историей, а московской, царицынским дворцом, да, вот этим проектом реконструкции и воплощением современными строительными материалами.
Ну, мне кажется, знаете, тут история, конечно, с одной стороны похожа, с другой стороны абсолютно разная в том плане, что царицынский дворец никогда не был достроен, а здесь все-таки был. И есть возможность восстановить по чертежам, то есть, да, грубо говоря, воссоздать ту постройку, которая была. С Царицына была немножко история другая, ее никогда не было, потому что сама Екатерина все это закончила, и так оно все и осталось в руинах. Другое дело, что мы видим сейчас великолепный Царицынский парк и дворец, и масса замечательных выставок, которые там проходят. Так что, да, наверное, возможно, это было верным решением. А, к сожалению...
Ну, такие камерные, да, вот камерные такие постройки, как Нижняя дача, если они будут восстановлены, они, конечно, фактически ландшафту Петергофа ничем не повредят.
Наоборот,
да?
они его
украсят.
Да. И у нас, к сожалению, к огромному время ограничено. Давайте прогуляемся, потому что можно найти массу интересного. Ну, например, собор Петра и Павла на берегу пруда, который называется Ольгин. Постройка, по примеру, московских и ярославских храмов. Очень красивая. Вообще не пропустите его, эту постройку, видно издалека. Да? Это и парк, еще один маленький, самый маленький, по-моему, парк в Петергофе. Колонистский парк он называется. Там есть Царицын павильон и Ольгин павильон. Не упустите, почитайте их историю. Занимательная. Царицын, он был построен для царицы Александры Федоровны, и там отражена ее любовь вот к древнеримским названиям и вообще к Италии того времени. Очень много напоминает о Помпеях. Даже там есть такая мозаика помпейская. Значит, Ольгин, соответственно, сейчас он закрыт на реставрацию, но это подарок императора Николая I своей дочери, великой княжне Ольге Николаевне, ко дню ее бракосочетания. А ведь есть еще уже за пределами заповедника, печально для меня, но известное многим, здание, которое носит название Дворец Лихтенбергских. Давайте про него немножко.
Да, вот эти две такие печальные, ну, их утратами нельзя назвать, слава богу, да, но тем не менее два таких места, которые, с одной стороны, вроде бы уцелели, и даже, если вот говорить еще об одной такой печальной истории, это собственные дачи, которые даже начали реставрировать аж в 80-м году. Да начали и не закончили. И вот сейчас вот эти два места, дворец Лихтенбергских и собственная дача.
Какие-то части и внешнего фасада, все это сохранилось, можно увидеть. Это будет такая прогулка ничуть не хуже, чем прогулка по Петергофу,
да,
самому музею.
Да, такие Лихтенбергские, это, собственно, дочь Николая I. Вот Николай I для ее матери, значит, все здесь организует, Мария Николаевна, и ее муж Максимилиан, герцог Лихтенбергский, которые, значит, здесь поселились, здесь жили, это августейшая чета, и, собственно, такой дом для них был построен, дворец небольшой. А, кстати, строил его такой легендарный для Петергофа зодчий, русский немец Штакеншнейдер, который вообще такой тоже удивительный, у него удивительная судьба складывалась, он родился в Гатчине, в таком месте, которое по преданию посещал Павел I еще из гатчинского своего дворца, и якобы даже в этом немецком доме, такая существовала у них семейная история, Павел I получил известие о смертельной болезни Екатерины, матушки государыни, и тому, что фаворит Зубов, значит, в панике или там как-то, в общем, к матушке поехал. То есть сам Павел, видимо, не мог так свободно посещать свою маму, да, без докладу. И поэтому он должен был вот следить за передвижениями фаворитов. Зубов там, значит, что-то там дела как-то плохи. Якобы, собственно, из этого немецкого дома Штакенштейдеров он отправился в Гатчину, а впоследствии, значит, уже к умиравшей матери. Такая есть легенда. А другая легенда говорит о том, что супруга Павла, императрица, собственно, Мария Федоровна, она лечилась там, значит, в этом доме, потому что некая чухонка, то есть финка, какие-то рецепты, значит, там разработала знахарские лечения болезней ног. То есть вот такая семья, и вот из этой семьи вышел, значит, зодчий, который потом стал придворным зодчим и строил замечательные дворцы. А вообще немецкие истории, русские немцы здесь, и в парке там есть могила русского немца, помните, да, такая, она перенесённая, и как-то в Александрию перенесли его захоронение. Вообще много вот этих немецких черт здесь. Ведь в Петергофе, его в окрестностях жило много челяди дворцовой, ну, это совершенно закономерно. А и население здесь было специфическое такое, то есть уже такие, не то чтобы купеческого, да, сословия, такие люди тесно связаны династиями с дворцом. Кто-то там что-то подносил, кто-то чего-то убирал, кто-то кого-то кормил. Не кого-то, а самих царских особ,
конечно.
Да. И поэтому такой специфический был Петергоф. Об этом хорошо говорят, вот вы уже называли, да, деятелей, прежде всего, Серебряного века, которые приезжали в Петергоф начало 20 века, еще такой благостный, до Первой мировой войны. И они эту атмосферу ощущали. Причем атмосферу они говорили в воспоминаниях, это часто таких не очень уже известных людей, просто этой эпохи, что она сильно отличалась от Царскосельской, она была другой совсем, или от Павловской.
Я еще хочу сказать, что вы можете прогуляться по парку, который находится вот, да, рядом с бывшей усадьбой Лихтенбергских, и есть там одно место, куда очень многие идут. Не знаю зачем, но, наверное, просто потому, что такая визитная карточка усадьбы – это каменная голова. И существует версия, что эта голова создана по образу Петра I, а другие искусствоведы предполагают, что именно это голова, о которой упоминает и повествует Пушкин в «Руслан и Людмиле». И вот чтобы ее найти, нужно обойти дворец, спуститься по лестнице и перейти через ручей. И вот она такая большая, в общем-то, она скульптура размеров немаленьких на самом деле. Еще хочу сказать обязательно о музее Бенуа, но я о нем уже упомянула, но вот это, наверное, тоже не самое очевидное место посещения, но если вы уже везде были в Петергофе, в музеи сходили, все павильоны посетили, то зайдите обязательно в музей Бенуа. Наверное, это единственное место, которое так вот полно рассказывает об этом знаменитом семействе.
Да, самое главное, вот мы уже сказали о челяди придворной, так это же фрейлинские корпуса,
да,
собственно, и можно, зайдя в музей, кому близко творчество Бенуа или кому оно не так еще знакомо, да, да, безусловно, познакомиться с ним, но в то же время увидеть пространство. Мы очень часто говорим о домах-музеях, об организации их, о том, что они занимают исторические пространства, и вы, посетив их, можете понять вот эти высокие потолки, вот эти окна, то есть так, как жили люди в 18-м или в данном случае уже в 19-м, начале 20 века. Кстати, музей Бенуа – это музей, созданный в 1988 году. Это время очень важное для Петергофа, когда он стал по-новому организовываться, организовываться. И когда вскоре он получил, вернул свое историческое имя.
Еще одно напоследок неочевидное место для посещения, но очень интересное. Расскажу, это экскурсия на часовой завод, где делают знаменитые часы «Ракета». И очень интересно, что когда-то здесь находилась мельница, на которой, среди прочего, изготовляли мозаичные полы для Эрмитажа и Исаакиевского собора. В советское время здесь делали рубиновые звезды Кремля и плиты для мавзолея. А сейчас, уже в наше время, здесь был создан самый большой часовой механизм в мире, который мы можем видеть в здании детского бира в Москве. Вот такой Петергоф. Он действительно не только и не столько дворец и парк. Конечно, его обязательно нужно увидеть и посетить, но выйдите за рамки стандартной туристической экскурсии, и вы узнаете много-много нового. А мы, Марат, продолжим нашу беседу, перейдем к Ореньенбауму. Это очень интересное тоже место, и не все, опять же, туда доезжают, а рассказать там есть о чем, поэтому вернемся к нашей беседе на следующей неделе. До скорых встреч, и не уставайте путешествовать, открывайте для себя много нового.
Культурное путешествие.